Здравствуйте. Сегодня четверг, 23 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. По последним данным, в результате обстрелов жилых кварталов Запорожья и общежития в Киевской области погибли не менее 10 человек, более 30 ранены. По оценкам экспертов, в России не хватает свечей зажигания даже для лайнеров «Сухой Суперджет», считающихся самолетами российского производства. Мария Певчих стала вместо Леонида Волкова председателем Совета директоров Международного фонда борьбы с коррупцией. Также сегодня.
Простите меня, но я понятия не имею, почему они дали орден мужества пилоту, который в худшем случае намеренно поставил под удар и себя, и американскую военную технику, а в лучшем случае просто идиот.
Сергей Шойгу наградил орденами мужества российских летчиков, сбивших безоружный американский беспилотник в небе над Черным морем. Сегодня утром завершился разбор завалов на месте попадания российских ракет в жилой дом в Запорожье и в здание общежития лицея в городе Ржищев в Киевской области. По данным Министерства обороны Украины, российские войска при этих обстрелах впервые применили реактивные системы залпового огня «Торнадо». Представители властей Запорожья заявляют, что это был намеренный удар по жилым кварталам, рядом нет никаких военных объектов. О последствиях обстрелов журналистка телеканала «Настоящее время» Анна Бравко.
Искать под завалами людей спасателям помогают патрульные полицейские.
Все, погнали. Таня, контроль верха. Ноги, ноги, достань ноги. Берите.
В уцелевших квартирах вспыхивают пожары. Нужна срочная эвакуация и помощь медиков.
Кто съесть там?
Так, рука, все. Я сейчас накину турники.
Те, кто сумел выбраться самостоятельно, отходят от шока и начинают помогать другим.
Когда вышел, разруха, дым, люди кричащие, обломки. Потом приехали пожарные, МЧСники.
В управлении полиции Запорожской области заявили, всего по городу российская армия выпустила 6 ракет, предположительно, «Торнадо-С».
Взрыв первый. Мы выскочили в коридорчик. Хорошо, что а так повибивало окна, стекла. Если були на или на кухне, или в спальне, то там бы изрешетилось.
Спасательная операция длится больше 9 часов. Среди пострадавших трое детей и 32 взрослых. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, одного человека спасти не удалось. Он умер в больнице. В это время в городе Ржище в Киевской области завалы продолжают разбирать. В среду рано утром общежития профлицея были атакованы российскими дронами. Сотрудники лицея рассказывают, что во время воздушной тревоги дети успели уйти в укрытие. Это спасло жизни учеников, но погибли взрослые. В районную больницу доставили 7 пострадавших, в том числе 11-летнего ребенка. У большинства пострадавших основные травмы – это ожоги. Во время разбора разрушенных общежитий спасатели нашли 8 тел погибших. Поздним вечером завалы еще продолжали разбирать.
Сообщение журналистки телеканала «Настоящее время» Анны Бравко. И добавлю, что по последним данным число погибших в Ржищеве достигло 9 человек. В районе Бахмута и Авдеевки в Донбассе продолжаются тяжелые бои. Евгений Пригожин по-прежнему призывает Министерство обороны России оказать поддержку подразделениям его ЧВК «Вагнер», несущим тяжелые потери. А министр обороны России Сергей Шойгу в это время торжественно вручил ордена мужества российским военным летчикам, сбившим безоружный американский разведывательный беспилотник в небе над Черным морем. Формально они награждены за предотвращение нарушения границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. На видеозаписи, опубликованной Пентагоном, видно, как российские истребители Су-27 дважды приближаются к беспилотнику и сбрасывают на него топливо. По версии Пентагона, Су-27 задел американский дрон, что и стало причиной падения беспилотника. В Министерстве обороны России это отрицают. Координатор Совета по национальной безопасности США США Джон Кирби так ответил на вопрос журналистов о награждении российских пилотов.
Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия. Это нелепо и оскорбительно. Мы не знаем, намеренно ли этот пилот сбил беспилотник, но он это сделал. Видео дает вполне ясную картину. На флоте, где я вырос, считается, что столкновение — это неправильно. Задеть, зацепить что-то — это плохо для тебя. Простите меня, но я понятия не имею, почему они дали орден мужества пилоту, который в худшем случае намеренно поставил под удар и себя, и американскую военную технику, а в лучшем случае просто идиот.
Это был координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Кстати, американские беспилотники продолжают регулярные полеты в том районе, где был сбит один из них. Но вопрос о том, что Россия может противопоставить странам Запада, когда речь идет о боевых беспилотниках, ответил в своем интервью заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Правда, в начале ответа на этот вопрос он привычно, как говорится, съехал на тему ядерной войны. В российском руководстве он о ней говорит чаще других. В личной беседе с журналистами Медведев выглядел более вменяемо, чем в своих постах в мессенджере Telegram, так что давайте его послушаем.
Я вам скажу такую вещь. Слава Богу, беспилотники — это, конечно, очень важно, особенно в условиях такого конфликта, как сейчас, что у нас есть паритет и даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это, на самом деле, для существования нашей страны еще важнее. Потому что если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски. Что касается беспилотников, они, конечно, появляются. Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны. Вот тот же самый этот Байрактар, да, о котором много говорили. Но он оказался так себе, на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно. Вот такие баражирующие боеприпасы, как куб, ланцет, некоторые другие, которые делаются на Калашникове и там связаны с ним предприятиях, они показывают великолепные качества. Вот нам все говорят, вот там это иранское, что вот это вот абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью и относительно небольшим зарядом. Такая линейка у нас уже тоже есть. Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолетов. Да, значит, вот здесь еще есть чем позаниматься. Хотя несколько образцов уже, которые в серию идут, у нас тоже существует. Уверен, что постановка их на крыло — это дело ближайших месяцев.
Это был Дмитрий Медведев. Кстати, последние эскапады Медведева подробно обсуждались в сегодняшнем выпуске программы «Лицом к событию». Если вам интересно, то можно посмотреть и послушать, и почитать на нашем сайте в интернете. Но пока заместитель председателя Совета безопасности России Медведев обещает новые российские беспилотники в большом количестве, а премьер-министр Михаил Мишустин в отчете перед Думой говорит о грядущем росте российской экономики и крайней неэффективности западных санкций против России, эксперты по гражданской авиации заявляют о нехватке свечей зажигания даже для авиалайнеров «Сухой Суперджет», которые формально считаются самолетами российского производства. Правда, зависит от иностранных комплектующих. Вот что думает по этому поводу российский пилот гражданской авиации Андрей Литвинов.
Никогда еще в истории гражданской авиации ни одна страна не сталкивалась с такими санкциями, как столкнулась Россия. Ну, разве что только Иран под санкциями больше 40 лет, но там старые самолеты, и там, естественно, другие технологии были, еще там кое-как они выкручивались и выкручиваются, но у нас другие самолеты. Согласитесь, там 40 лет назад это были совсем другие самолеты, чем сейчас современные. Они напичканы электроникой, они напичканы современными технологиями, и поэтому, естественно, все авиакомпании, кто эксплуатирует Boeing и Airbus, сталкиваются с проблемами поставки запчастей. Дело-то не только в свечах зажигания. Мы же все понимаем, это все говорят, что самолет «Сухой Суперджет» — это наш самолет. Ну а чем он наш-то? Наш только тем, что его собирают у нас. А больше 70% запчастей самолет Суперджет состоит из импортных составляющих. Поэтому наш – это чисто условное такое вот понятие. И он такой же, он ничем не отличается от того же Боинга, Аэрбаса, только тем, что он у нас собирается. Ну вот недавно вот эти жонглирования цифрами разными, там вот Ростех заявляет, да мы там к 2025 году подойдем к тому, что наши самолеты будут на 97% принадлежать из наших запчастей. Ну, даже 97%, а 3%. Ну, нельзя же быть немножко беременным. Беременным на 97%. Поэтому вот эти вот все... Я стал таким пессимистом, как это говорится. Пессимист – это хорошо осведомленный оптимист. Поэтому уже вот слушаешь этих чиновников, они жонглируют этими цифрами, датами, временем, хотелками, лозунгами. Ну, вот просто устаешь от этой информации. Поэтому вот когда будет на 100% наш самолет, и он будет летать, сертифицирован, вот тогда можно будет поаплодировать. А пока ситуация плачевная, и для гражданской авиации это все очень плохо. Разборка самолета, она не запрещена производителем. Это было всегда. То есть, ну, допустим, какой-то самолет стоит в рейсе, его надо срочно, что-то полетело. Тогда снимают с другого самолета и ставят на вот это. А тот уже в рабочем порядке заказывает запчасть, та приходит и ставит уже на тот, с которого сняли. Это было всегда так, это нормальная практика. Сейчас деталей нет, но так как, если взять Аэрофлот, все-таки компания большая и в свое время была заточена на полеты по Европе, там больше 40% полетов это были полеты за границу. Естественно, раз нас никуда не пускают, естественно, самолеты высвободятся. То есть появились лишние, с которых можно снять какую-то запчасть и поставить на другой самолет. Но ведь это не может продолжаться до бесконечности. Все зависит от того, сколько самолет будет летать, как часто, какой будет у него загрузка этого самолета, нагрузка на этот самолет. Чем больше он будет эксплуатироваться, тем больше потребности в расходных материалах. Естественно, там, ну, допустим, даже вот новый самолет, который взлетает, попал там птичка, да, стекло разбилось, там, попал в двигатель, камешек какой-то, лопатка погнулась. То есть это же техника. И в любом случае всегда нужны какие-то запасные части. Вот именно, я уже не говорю о расходных, а серьезные какие-то блоки, которые надо один достать, второй вставить, да, электронные. Поэтому это все, как бы, понимаете, лихорадит гражданскую авиацию и не дает спокойно работать в условиях вот этих санкций.
Мнение российского пилота гражданской авиации Андрея Литвинова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Глава якутского отделения партии «Яблоко» Алексей Наговицын был оштрафован 21 марта на 200 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Дело было возбуждено в сентябре прошлого года после того, как Наговицын опубликовал в социальных сетях видеообращение по поводу объявленной тогда частичной мобилизации. Вот фрагмент этого обращения.
«Наших сограждан отправят в Украину, где их будут заставлять убивать и где они, скорее всего, погибнут. А в скором времени все те, кто убивал там украинцев, будут покрыты позором и осуждены историей. Я прошу задать себе вопрос. Готовы ли вы отправить своих родных и близких на эту бойню, которая нужна лишь одному человеку? Человеку, который обиделся на украинцев за то, что они не пожелали стать крепостными, как мы. Пришло время открыть глаза и перестать себя обманывать. Признать, что все мы ответственны происходящее. Кто-то открытой поддержкой путинского режима, а кто-то своей пассивностью. Пришло время начать менять ситуацию. Уверен, что такая возможность скоро появится. А до тех пор мы, граждане России, должны всеми способами избежать участия в преступлениях».
Фрагмент обращения главы якутского отделения партии «Яблоко» Алексея Наговицына. «Я не признаю себя виновным, но все могло быть хуже». Так Наговицын прокомментировал вынесенный ему довольно мягкий по нынешним меркам приговор. Якутское отделение партии «Яблоко» собирается участвовать в выборах в Госсобрании Якутии, а также выдвинуть своего представителя на выборах мэра Якутска. Вчера стало известно о том, что председателем Совета директоров Международного фонда борьбы с коррупцией стала Мария Певчих. Она назначена вместо Леонида Волкова, ушедшего недавно в отставку после того, как он публично признал, что отправил от имени ФБК письмо руководству Евросоюза с призывом снять санкции с нескольких российских бизнесменов и не поставил своих коллег по фонду в известность об этом письме. Вот как Мария Певчих прокомментировала свое назначение и возможное будущее Леонида Волкова в команде Алексея Навального. Фрагмент эфира YouTube-канала «Популярная политика».
Ну вот за последние, особенно там полтора года, может быть, или год, я, конечно, там поднабила руку в всяких международных выступлениях, там, в первую очередь из-за фильма Навального, да, где в рамках которого мне пришлось посетить там огромное количество мероприятий, многое выступать публично, встречаться с разными политиками и так далее. Вот. Я надеюсь, что как бы и в этой новой роли у меня получится тоже неплохо это делать, транслировать нашу повестку антикоррупционную на международный уровень и наглядно показывать, каким образом экспорт российской коррупции пагубно влияет на и западный мир в том числе. Несмотря на то, что Леонид Волков покинул официальные должности в рамках вот этого международного крыла ФБК, это не значит, что Леонид Волков покидает команду Навального. Как очень хорошо Навальный написал сам в своем треде, то, что мы не бюрократическая организация с должностями, какими-то чиновничьими рангами и чем-то прочим. Да? Ну, то есть нету такого, нет у нас такой процедуры, что если ты там теряешь этот пост и обретаешь какой-то другой, нет. Леонид Волков — это абсолютно ключевой, очень важный член нашей команды, который сейчас, безусловно, останется в ее рамках, но найдет себе какую-то там вполне конкретную зону ответственности. Я надеюсь, что всем нам понравится. Что он тебе придумал? Ну и, естественно, как бы говоря о Волкове, важно подчеркнуть, мне кажется, нам важно вообще всем зрителям и всем тем, кто следит за деятельностью ФБК, задержать внимание и сконцентрироваться на важном моменте. Леонид Волков, уйдя в отставку, совершил очень правильный поступок. Этот поступок я не считаю каким-то геройством или еще чем-то, но считаю при этом очень нормальным и очень порядочным. И Леонид тем самым задал очень высокую планку тому, как должен себя вести политик, и то, каких оппозиционных политиков мы заслуживаем.
Мария Певчих о своем назначении председателем Совета директоров Международного фонда борьбы с коррупцией. Фрагмент эфира YouTube-канала «Популярная политика». Вы слушаете «Время свободы». Бывший президент США Дональд Трамп известил своих сторонников, что его могут со дня на день арестовать. Политические оппоненты Трампа, комментируя выдвинутые против него обвинения, говорят, что никто не может быть выше закона, а жюри присяжных никакого решения об уголовном преследовании Трампа пока не вынесло. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В субботу на прошлой неделе Дональд Трамп предупредил в своем блоге, что во вторник он будет арестован. При этом он сослался на утечку из офиса окружного прокурора штата Нью-Йорк, который ведет расследование предполагаемого нарушения закона о выборах. «Протестуйте, верните себе нашу страну», – призвал он. Во вторник никакого ареста не произошло, и бывший президент обратился к своим поклонникам с видеопосланием.
These four horrible radical left Democrat investigations of your all-time favorite president, me.
Эти четыре ужасных радикально левых расследования демократов в отношении вашего самого любимого президента, меня, не что иное, как продолжение самой отвратительной охоты на ведьм в истории нашей страны. Россия, 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 Украина, 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 фальшивка Мюллера – все это абсолютный позор. Они даже шпионили за моим избирательным штабом. И не забудьте, несмотря на все эти потуги, никакого сговора не обнаружено. Обыск в Мар-а-Лаго, расследование самозваного комитета, вымогательство Стормы Дэниелс – все это чепуха, фальшивые новости. Наши враги отчаянно пытаются остановить нас, потому что знают, что только мы можем остановить их. И они знают это наверняка. Они смотрят на опросы, где не я, а мы лидируем с таким отрывом. Они даже не могут в это поверить. Мы выиграли дважды, а теперь мы должны выиграть в третий раз. Они знают, что мы можем победить их. Они знают, что мы победим их. Но они преследуют не меня, они преследуют вас. А я просто стою у них на пути. И я всегда буду стоять у них на пути.
And I always will stand in their way.
О чем идет речь? Суть дела изложил в своем комментарии обозреватель телекомпании Fox News Такер Карлсон. 8 лет назад, когда он избирался, Трамп заплатил порноактрисе по имени Сторми Дэниелс $130,000. Дэниелс утверждала, что у них с Трампом когда-то был секс. Трамп это отрицал. Он все еще отрицает это. Но в обмен на обещание не повторять это заявление публично, Трамп через своего тогдашнего адвоката Майкла Коэна послал Сторми Дэниелс чек. Законно ли это? На самом деле, подобные сделки, что бы вы о них ни думали, распространены как среди знаменитостей, так и в корпоративной Америке. Итог сделки называется соглашением о неразглашении. Вы можете верить одной стороне или, если хотите, другой, но платить людям за то, чтобы они не разглашали определенные факты, деньги за молчание – обычное дело в современной Америке. Тем не менее, Трампу вменяется не факт заключение сделки о неразглашении, о нарушении закона о финансировании избирательных кампаний, поскольку деньги были взяты из его избирательного фонда. Расходов кандидата на эти цели законодательство не предусматривает. Нынешний прокурор судебного округа, в который входит Манхэттен, Элвин Брак, получил это дело в наследство от своего предшественника Сайруса Венса. Брак был избран на этот пост, в том числе и потому, что обещал довести дело до конца. Сегодняшние газеты пишут, что мы можем ожидать скорого предъявления обвинения Дональду Трампу. Есть какие-нибудь мысли о том, как бы вы справились с таким громким делом? На протяжении всей своей карьеры я шел туда, куда меня вели факты, о которых сообщалось публично. Оценка активов, возможное использование подставных компаний, налоговое мошенничество. Я занимался всеми видами подобных дел. Я вел дело о мошенничестве с ипотекой. Я расследовал одно из самых значительных дел об отмывании денег в Нью-Йорке. Так что из всех кандидатов я наиболее подготовлен. У меня в руках весь набор инструментов. Сенатор-республиканец Том Круз напоминает, что на выборах окружного прокурора Элвина Брага поддерживала организация, получившая $1 миллион от миллиардера Джорджа Сороса, которого американские консерваторы считают лютым врагом США. По мнению Круза, этот факт не оставляет сомнений в предвзятости прокурора. Это не имеет ничего общего с законом. Это чистая политика. Ирония в том, что если Брак добьется своего завтра, это приведет к обратному эффекту. И я думаю, что результатом может стать то, что окружной прокурор, левый демократ, финансируемый Джорджем Соросом, если он возбудит это дело и проиграет, а он проиграет, он может в конечном итоге, по иронии судьбы, сыграть ключевую роль в переизбрании Дональда Трампа на пост президента. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки усматривает в поведении Трампа сходство с Владимиром Путиным и Бенямином Нетаньяху. Мы видим, как Дональд Трамп призывает людей к протесту, нацеленному на Манхэттенского окружного прокурора. Это то, что происходит в авторитарных странах. Его поведение больше похоже на поведение Путина, оно больше похоже на поведение Нетаньяху, чем на действия лидера, которого мы исторически привыкли видеть в Соединенных Штатах. Он будто подает сигнал всем своим сторонникам. Нападайте на окружного прокурора, используйте самые агрессивные и оскорбительные выражения, какие только можете, потому что чем больше вы будете его оскорблять, тем лучше. И в этом опасность. Его риторика создает снежный ком. Такер Карлсон, напротив, видит угрозу в действиях прокурора Брага. Да, конечно, вы можете предъявить обвинения бывшим президентам, если они сделали что-то не так. Дело не в этом, а в том, что сейчас идет президентская гонка. И если вы проверите опросы, вы обнаружите, что Трамп лидирует среди республиканцев. Это беспрецедентно – избавляться от своего соперника при помощи системы правосудия. Если демократической партии позволено сделать это, позволено сокрушить кандидатов в президенты, главную угрозу их власти, сфабрикованным уголовным делом, то что нам остается? С нами покончено, потому что этот прецедент будет жить вечно, и избиратели никогда больше не будут определять исход президентских выборов. Доказательства, собранные окружным прокурором, рассматривает в настоящее время большое жюри. Эта коллегия присяжных должна решить, имеются ли основания для передачи дела в суд. В понедельник в заседаниях был объявлен перерыв. Во вторник и в среду жюри не собиралось. Полиция Нью-Йорка опасается массовых беспорядков. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и, как говорится, из новостей культуры. Вчера в Кремле Владимир Путин вручал президентскую премию, присуждаемую молодым деятелям культуры, и, называя лауреатов, отметил отсутствие в зале одного из них – танцовщика, ныне ректора Академии балета в Севастополе Сергея Полунина. Вот как это прозвучало.
Еще один молодой, но уже признанный мастер, писавший свои страницы в мировую историю хореографии – это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Чего-то я его не вижу. Отмечу, что он сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению. Занимается этим и как глава Севастопольской академии хореографии, и в рамках своего благотворительного фонда.
Это был Владимир Путин. Вообще, я обратил на все это внимание, потому что Сергей Полунин, артист украинского происхождения, кроме своих балетных достижений, известен еще и тем, что в 2018 году принял российское гражданство, набил себе на грудь татуировку с портретом Путина и заявил о его поддержке. Отсутствие Полунина на такой церемонии выглядело, на первый взгляд, чуть ли не фронтой, но объяснение нашлось. Он действительно был очень занят. Как раз вчера состоялась премьера драматического балета с элементами рок-шоу, так сказано в анонсе, который называется «Мастер и Маргарита». В главных партиях Сергей Полунин и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Финансировал постановку, ну, тут можно догадаться, президентский фонд культурных инициатив. Полунин, чьи выступления в Европе теперь отменены, танцевал вчера на сцене московского Крокус-Сити-Холла, где, если верить афише, вслед за ним будут выступать в ближайшие дни и недели, среди прочих, Сергей Пенкин, Анжелика Варум, Артур Пирожков и Татьяна Буланова. А следующее представление балета «Мастер и Маргарита» состоится уже в Петербурге, в Большом концертном зале «Октябрьский», который тоже очень любит российские попса. Ну, видимо, в понимании бывшего солиста лондонского королевского балета это завидный карьерный успех. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».